Наконец-то они принесли мне еще бумаги. Толстую кипу. Хотя качество у нее не ахти. И вдобавок несколько свечей. В первый и второй их приход, когда они снабжали меня бумагой, я был уверен, что кто-то перечитывает все мною написанное, и потому писал только то, что, с моей точки зрения, могло обернуться в мою пользу. Сейчас, однако, я усомнился в правильности такого подхода. Во время допросов мне ни разу не поставили в вину сознательное искажение информации и даже не обратили внимания на противоречия, а их я в тексте допускал великое множество. Я отдаю себе отчет в том, что пишу я, как курица лапой, да еще и так много. Может ли быть так, что никто попросту не дал себе труда вчитаться в написанное мною? И зачем я так строчу? У моих учительниц, паскудных, тупоголовых старых баб, всегда было наготове объяснение, потому что я держал и держу сейчас перо неправильно. По большому счету, этим ничто не объясняется. Почему я держу его именно так, а не иначе? Я хорошо помню первый урок письма в школе. Учительница сперва показала нам, как правильно держать перо, потом по очереди подходила к каждому и ставила пальцы на место. Мне она их заломила так, что я оказался в состоянии нарисовать только дрожащие неразборчивые палочки. А от моего пера бумага то и дело рвалась. Меня за это наказывали так, что по моем возвращении домой мать вынуждена была уходить вверх по реке, где не было выхода стоков, и стирать там одежду, очищая ее от крови. А я, смущенный и пристыженный, как нашкодивший кот, оставался дома, завернувшись в кусок ткани или старый парус. В конце концов, после долгих экспериментов, я научился держать перо так, как держу его сейчас, зажав между указательным и средним пальцами. Большой палец волен заниматься, чем хочет. Я утратил звание мальчика, который не умеет писать, и получил взамен титул мальчика, который пишет хуже всех. А поскольку такой ученик и никогда ученица должен так или иначе быть в каждом классе, меня перестали пороть. Ответ на вопрос, почему я держал перо именно так, а не иначе, таков. Потому что, если я держу его иначе, не свойственным мне способом, я вообще ничего не в состоянии написать. Минуту назад я в первый раз за много лет проверил это и убедился, что во мне ничего не изменилось. Знаете закон Далло? Исследуя панцири ископаемых черепах, великий бельгиец сформулировал свой закон необратимости эволюции. Орган, претерпевший дегенерацию в ходе эволюции, никогда больше не примет исходные размеры, а исчезнувший орган никогда не появится снова. Если же потомки возвращаются к образу жизни, для которого этот орган имел первостепенное значение, орган, тем не менее, не восстанавливает утраченное состояние, а организм вырабатывает ему замену. Я размышлял, где может находиться моя подземная камера. Я часто проходил мимо цитадели пешком или проезжал в экипаже. И хотя она очень велика, размер ее все же не настолько значительны, чтобы камера располагалась в застенках прямо под ней. Мы со стражником прошли слишком большое расстояние. Итак, с технической точки зрения, мое узилище расположено за стенами цитадели. Где именно? Цитадель выходит на старую площадь. Направо лежит канал. Там камера не может находиться, потому что в ней, хотя и холодно, но сухо. Позади цитадели громоздятся палатки и тянутся торговые ряды с многочисленными лавками. В одном из этих магазинчиков я однажды купил медный инструментик. Она меня очаровала. Нехитрая поделка из скоб, зубчатых зажимов и жестких маленьких крючков. Я все еще не догадываюсь о его предназначении. Могу только гадать, не применяется ли оно в ветеринарной медицине. Воображаю, как его погружают в разъятый живот большой ломовой лошади, проталкивают мимо печени и тонкого кишечника, отводят селезенку и, приближая к позвоночнику, наконец втыкают в пораженную болезнью и подлежащую иссечению поджелудочную железу. Итак, о чем бишь я? Представляется крайне маловероятным, чтобы они построили камеры под этим местом, потому что оно отстоит от цитадели на приличном расстоянии, и друзья узника, если, разумеется, они у него есть, легко могут строить планы освобождения его оттуда. А вот слева вздымается комплекс правительственных зданий. Туннель, соединяющий их с цитаделью, имел бы весьма разумное назначение. Клерки и бюрократы могли бы найти убежище в цитадели во время массовых волнений, не рискуя выбираться на улицу, где их бы в два счета затоптали. И если такой туннель в действительности был сооружен, кажется весьма логичным на тот случай, если бы потребовались особо секретные места содержания узников или основная тюрьма оказалась переполнена, соорудить в его стенах эти камеры. Итак, я почти наверняка заточен под одним из правительственных учреждений, возведенных из толстого кирпича, всего вероятнее под Министерством архивов. Я спал, и мне снились самые разнообразные сны. А тем временем свеча моя догорела. Надо бы мне быть с ней поосторожнее. Если они снабдили меня свечами и спичками в этот раз, нет никаких гарантий, что они восполнят этот запас, когда он истощится. Я пересчитал их. 11 свечей, 32 спички, 140 листов чистой бумаги. Чернильная ручка, в которой чернила появляются в ходе реакции с влагой воздуха. Так что терпеливый человек мог бы с ее помощью покрасить 4 стены камеры в черный цвет. К счастью, мне никогда не было свойственно это качество. Что мне снилось? Звериный вой, колокольный звон, женщины. Насколько я могу припомнить, женщинам мне снятся практически всегда. В этом смысле я преизрядный счастливчик. Звуки шаркающих ног, а также моя собственная казнь, что состоится по моему видению в пустынном просторном дворике, окруженном колоннами. 5 сторожевых роботов из концентрационных лагерей за городом, которых мне иногда доводилось замечать в роли надзирателей за дорожными работами, составляли палаческую бригаду. Отрывистая команда срывается с незримых губ, и лазеры исторгают слепящие вспышки бело-синего света, я падаю, волосы и борода на мне горят, как факелы. Но сон с участием женщин, а если быть точным, то лишь одной женщины, девушки, снова возвращает мой ум к теории, которую я для себя разработал, пока обитал в горах. Теория эта довольно проста, сводится, по сути, к одному правилу, и столь самоочевидно, что, как мне представляется, почти каждому она приходила в голову. Но я несколько раз пытался обсудить ее с университетскими сотрудниками в Рансево. Они смотрели на меня точно на умалишенного. Суть теории в следующем. Все, что мы мним красивым в женщине, диктуется лишь критериями нашего выживания и, следовательно, выживания детей, которых мы с ней заведем. В основном, ах, Дарвин, те, кто придерживается подобных критериев, расставляя ловушки для женщин, а ведь мы за ними на самом деле не гоняемся, так? Мы просто недостаточно ловки. Мы подбираемся к ним под прикрытием, стремясь убаюкать их подозрения. И заселяли ныне обитаемые планеты. И мы ныне их потомки. А те, кто над ними насмехался, в долгосрочной исторической перспективе узрели своих детей в когтях медведей и волков. Мы ищем длинноногих женщин, потому что им легче скрыться от опасности. По тем же причинам мы выбираем высоких женщин, но не слишком высоких, в ущерб ловкости. Всего лучше, чтобы рост избранницы составлял 180 сантиметров или немного больше. Ухажеры обычно клубятся вокруг девушки, ростом не уступающей обычному высокому мужчине, а ее малорослые сестрички стремятся удлинить ноги за счет обуви на высоких каблуках или толстых подошвах. Слишком высокой девушке, однако, будет присуща неуклюжесть. И дама ростом, например, 220 с чем-то сантиметров, скорее всего, так и не найдет себе мужа. В то же время таз женщины должен быть достаточно крепким, чтобы она выносила жизнеспособных детей, но не чрезмерно широким, потому что она опять-таки будет медлительна. Каждый мужчина мысленно оценивает проходящую мимо девушку по этому критерию – толщины костей. Груди у нее не должны быть слишком маленькими, чтобы дети не оголодали в младенчестве. Именно так инстинкты диктуют нам. И хотя девушка с тонким станом обычно хорошо бегает, слишком тощая не сможет в голодные времена спасти детей своим молоком. Обсудим лицо. С той самой поры, как угасли суеверия, возбранявшие его изображать, художники-портретисты пришли к единодушному выводу. Женское лицо должно быть прекрасно. Но женились почему-то, как правило, на кривозубых губошлепках. И что мы видим на картинах, изображающих эталоны людской красоты? Живые иконы черни, супруг королей, великих куртизанок, у этой несимметричные глаза и длинный нос. А правда в том, что мужчина, как правило, ценит живость натуры и улыбчивость, а всем остальным пренебрегает. Завидев опасность, не убьет ли она в отчаянии и ярости сына моих чресел? Та девушка из моих снов. Что могу я вам о ней рассказать? Воспоминания мои расплывчаты, но я попробую. Она была обнажена. Ни одна из удовлетворявших меня женщин не носила и клочка одежды. И когда в Рансево я однажды попытался утолить похоть с девушкой, которая не стала раздеваться полностью, то потерпел позорное поражение. Ссылаясь на такую причину, я хотел объяснить ей, что же не так. Но долго тянул время, опасаясь, что она меня высмеет. А когда все же попытался, она и в самом деле рассмеялась. Но не так, как я боялся, и поведала мне, что был у нее однажды клиент, у которого не вставала, пока он не надевал ей кольцо на палец. Он приносил его с собой в кармане и стягивал с ее руки сразу, как наступало время уходить, потому что оно представляло немалую ценность. Прибыв на Сен-Круа, я услышал и другую историю о человеке, который, не сумев пробраться за стены монастыря, одевает проститутку как монахиню и понемногу стягивает с нее этот наряд. Мы оба от души посмеялись, и она выполнила мою просьбу. Я увидел, что она прикрывала чем-то вроде недоустка шрам и поцеловал его. О девушке из моих снов я поведаю только, что мы не делали ровным счетом ничего, способного при чтении этих строк вызвать сходное с моим возбуждение. Ибо в снах взгляда, выражения лица или мысли иногда бывает вполне достаточно. Теперь у меня есть свечи, спички, чернильная ручка и бумага. Означает ли это некоторое послабление в отношении ко мне официальных властей? По состоянию этой камеры нельзя сделать такого вывода, потому что она хуже камеры 143, где я был заточен прежде. А та камера 143 тоже не была особенно комфортабельной. 47-й, у которого появилась привычка отстукивать мне по трубе сообщения, пока я находился там, сообщил, что его камера лучше моей. Она просторнее и оснащена крышкой для параши. Он также поведал мне, что в других камерах имеются смотровые оконца, забранные решетками, чтобы не пропускать холода, а еще в некоторых даже занавески и стулья. В супе я однажды нашел ребро, и какое-то время выстукивал им ответы. Мы с 47-м общались вполне оживленно. Как-то он спросил меня о моих политических воззрениях, ведь я назвался политзаключенным, и я ответил, что разделяю взгляды партии «Лесе Фер». Ты хочешь сказать, что бизнесу должно быть гарантировано невмешательство? Вижу, ты из промышленников. Не совсем. Я думаю, что государство должно стоять в сторонке. Мы в ЛСФР относимся к государственным структурам, будто к опасным присмыкающимся. Мы оказываем им должное почтение. Но если мы не в состоянии их убить, нам вообще нечего делать в их присутствии. Мы никогда не пытаемся добиться административной должности и не имеем привычки, что бы то ни было, сообщать полиции, если только не уверены, что соседи уже проинформировали ее об этом. Тогда ваш удел — покорно сносить тиранию. Я выстучал. Если мы живем в одном и том же мире, как же может быть, чтобы тирания давлела над тобой, но не надо мной? Я оказываю сопротивление. Мы эту энергию приберегаем для иных целей. Так погляди, куда. Бедный 47-й. Это камера. Позвольте мне описать эту камеру, залитую сейчас желтым сиянием свечи. Высота ее немногим больше метра. Примерно 1 м 10 см. Лежа на грязном полу, чем я в основном и занят, я почти касаюсь потолка ногами, даже не сгибая бедер. Вышеозначенный потолок, мне давно следовало об этом сказать, бетонный. Стены такие же, никаких стуков, царапаний и скрежета несчастного безумца, что был моим соседом наверху, тем более не слышно. Возможно, что камеры по обе стороны от меня не заняты, а может быть, строители застенка предусмотрели звукоизолирующий слой земли между стен. Пол тоже бетонный. Дверь железная. Но, свернувшись как угорь, я выгадываю больше пространства, чем могли бы вы подумать. Камера шире, чем размах рук, и длиннее моего роста. Поэтому пыточным ящиком ее назвать нельзя, хотя было бы славно иметь возможность встать на ноги. Тут есть параша, дыра в полу без крышки. Постели нет, и окон, разумеется, тоже. Погодите, я беру свои слова назад. В двери устроено крохотное смотровое окошко, но в коридоре всегда темно, и я ничего не могу через него увидеть. Может быть, потому-то мне и выдали свечи, чтобы легче было за мной наблюдать. А бумага — просто удобный повод жечь их. Под порогом устроена щель вроде очень длинного почтового ящика. Через нее мне проталкивают миску с едой. У меня есть свечи и спички, бумага и ручка. Пламя свечи закоптило потолок. Есть ли какой-то прогресс в рассмотрении моего дела? Трудно сказать. Сам по себе тот факт, что меня запихнули в эту камеру, говорит против такой версии. С другой стороны, мне ведь выдали свечи и письменные принадлежности. Возможно, что решения эти принимались на разных уровнях, какова бы ни была иерархия. На одном уровне меня считают невиновным, желают мне всего лучшего, оттуда же посылают мне свечи. На другом же мнят виновным, и там составлен приказ заточить меня в этом застенке. А может быть, эти двое на самом деле одно и то же лицо? Или же свечи и бумага переданы мне по ошибке? Этого я больше всего опасаюсь, и вскоре явится стражник, чтобы отобрать их. Я совершил открытие. Настоящее открытие. Я знаю, где нахожусь. Записав предыдущие строчки, я задул свечу, лег и попытался уснуть, а прижав ухо к полу, услышал вдруг колокольный звон. Отняв ухо от пола, я перестал его слышать. Но прижав снова, различил колокола опять. Я дослушал их до конца. Итак, коридор, в который выходит моя дверь, тянется под старой площадью в сторону кафедрального собора. Причем я нахожусь почти у самого основания, и звук колоколов резонирует в камнях башни. Каждые несколько минут я прижимаю ухо к стене и вслушиваюсь. За то время, что я провел в городе, я не удосужился запомнить, как часто звонят колокола. Я только знаю, что они не отбивают время регулярно, подобно часам. Дома кафедрального собора не было, только церкви. И когда-то мы жили у той из них, что посвящена святой Мадлен. Я помню колокольный звон в ночи, наверное, к полуночной мессе. Но этот звук не пугал так сильно, как другие. Иногда колокола вообще не будили меня. Но если будили, я потом еще долго сидел на постели и смотрел на маму. Она тоже просыпалась и сидела, разгоняя мрак сиянием прекрасных ярких глаз, подобных осколкам зеленого стекла. Ее-то будил любой сторонний звук. Но когда отец, ковыляя, добирался домой, она притворялась, что спит. Сводила с лица всю красоту, а это ей удавалось без труда, простой игрой лицевых мускулов, даже под чужим взглядом. Я наделен теми же способностями, но не так сильно выраженными, и предпочитаю укрываться под бородой, потому что они меня страшат. Я боюсь себя самого и пользуюсь этими навыками лишь для перемены голоса, когда, подражая отцу, хочу казаться старше. Впрочем, поступать так не слишком осмотрительно. Думаю, я пробыл тут уже так долго, что борода у меня отросла гуще и длинней, чем та, которой меня наголо обрив лишили при аресте. Но я отращиваю ее, сколь могу судить, главным образом для мамы. Если мне только удастся ее найти, а в Рансево у меня были основания полагать, что она отправилась сюда, борода покажет ей, что я уже мужчина. Она мне этого никогда не говорила, но я знаю, что у свободных людей мальчик считается несовершеннолетним, пока у него не пробилась борода. Когда она отрастает настолько, что может укрыть его глотку от чужих зубов, только тогда он уже мужчина. Таким идиотом я был, думая, что она ушла, и много лет после того, полагая, что она это сделала, устыдившись моего поведения, когда застала меня с этой девушкой. Я теперь знаю, что она только и ждала, пока не вскормит меня окончательно. А я еще удивился, почему она мне улыбнулась. Раньше я полагал, что она удалилась в страну холмов, и поэтому пошел туда сам. Но оказалось, что я ошибался. Она должна была так поступить. Да и я, коль скоро явился туда, мог и должен был остаться. Тяжко это было. Половина каждого приплода гибнет. Никто не доживает до старости. И мы, я и моя мать, спускались в город вместе или порознь, как только наступала зима. Так погляди же, куда эта дорога меня завела, меня, насмехавшегося над бедным 47-м. Гораздо позже. Мне дали вдоволь поесть чаю и супу. Суп преподнесли в старой поцарапанной оловянной плошке, которой я пользовался и прежде, но выше уровня земли посуду передавали в ней же, и мне полагалось свернуть ее, когда я поем. А чай? Что за чай? Черный, с сахаром, в той же емкости, которую я уже опорожнил, и тонкая жировая пленочка от супа плавала по его поверхности. Передавая мне суп, стражник сказал: «Есть еще чай. Дай мне чашку». Я ответил, что у меня нет другой посуды. Он досадливо крякнул и пошел прочь, но на обратном пути, уже накормив заключенных дальше по коридору, спросил у меня, съеден ли уже суп. И когда я ответил, что съеден, он приказал мне вернуть миску, а потом налил в нее чаю. Не тот ли это стражник, что по собственному почину дал мне свечи и бумагу? Если это так, очевидно, что он жалеет меня. Наверное, меня скоро казнят. С тех пор, как я сделал последнюю запись, колокола прозвонили трижды. Вечерню? Девятичасовую молитву? Молитву ангелу Господню? Не знаю. Я снова засыпал и видел сны. Я стал очень мал, а мать... Да, мне кажется, что та девушка была моей матерью, баюкала меня на коленях. Мой отец сплавлялся вместе с нами по реке, как делал это очень часто, но сейчас ушел ловить рыбу. Я видел, как колышутся камыши, влекомые ветром, повсюду вокруг нас с мамой. Лодка плыла через поля желтых цветов, но вот странное дело. В этом сне я знал все, чему мне еще только предстояло научиться. И я глядел на своего отца, рыжебородого великана, и понимал, что вскоре с его руками станет так худо, что он больше не сможет торговать на реке. Он застегнул желтое платье на моей матери. Да-да, я уверен, что это была она, хотя так до конца и не понял, как могла туземка из свободных принести ребенка моему отцу. И она выглядела совершенно счастливой, расслабленной, как всегда выглядит женщина, которую мужчина одел сам. Она все время улыбалась, слушая его, и я рассмеялся. Мы все улыбнулись. Мне кажется, что память лишь отчасти вторгалась в это видение, ведь в те дни он должен был выглядеть как заурядный, ничем не примечательный человек. Ну, может быть, чуть говорливей тех, кто живет на хлебе и мясе, а пьет кофе и вино. И только в те моменты, когда у него не было ничего из продуктов, ни для себя, ни для нас, мы понимали, что живет он лишь на словах. Нет, я, оказывается, не спал. Я лежал в темноте часами, вслушиваясь в колокольный звон из кафедрального собора и, не глядя, полировал свою миску. Во мраке. Моими бедными рваными брюками. Когда-то это были хорошие брюки. Я купил их прошлой весной, поскольку не привез с собой с Сент-Ан никакой летней одежды. Вообще никаких вещей, кроме тех, что были на мне. Это было не слишком экономное решение. Но еще больше бы подивились местные, если бы кто-то явился на Сен-Круа ногой и купил там все новое. Оказалось, что галантерейный магазин на причале торгует на вес. И все, по крайней мере, именно так обстояло дело зимой, когда я туда заглянул, закупались там тяжелыми зимними куртками, чтобы ходить по морозу. Не слишком тяжелый багаж можно было провести бесплатно, однако я предпочел выбрать эту квоту книгами, которые были при мне в глуши. Но ведь это были очень хорошие летние брюки от хорошего летнего костюма из шелка, что поставлялся с южного континента, и льняной пряжи. Этот шелк полностью местного происхождения, в отличие от пряжи. Лен выращивают из семян, импортированных с земли. У нас на Сент-Ан его нет. Его поставляют молодые клещеприады, которые, вылупившись из яйца, садятся на траву и ждут, пока не подует восходящий воздушный поток. Затем начинают плести почти незримо тонкую нить, что в конце концов приведет их в небеса, как веревка факира. На лужайках они живут беззаботно и рассеивают новые жизни. Но ежегодно значительная доля их уносится в море, где сплетенные ими нити, как утраченные воспоминания, плывут на волнах прошлого, сбиваясь подчас в огромные циновкообразные островки длиной до 5 километров и площадью в 100 гектаров. Рыбаки выслеживают такие острова, собирают с лодок шелк и продают на фабрике. Там шелковые клубки окуривают, вычесывают и наматывают на катушки для применения в текстильной промышленности. Клещи исключительно устойчивы к фумигантам. Я слышал, что без кислорода они способны продержаться до 5 суток и паразитируют в сердечно-сосудистой системе хозяев, привлеченные кровяным теплом. Так что рабы, занятые на этих работах, долго не живут. В университете мне однажды показали фильмы о новом образцовом поселке для них. Чтобы возвести его, разрушили старое французское кладбище, и белоснежные стены поднимались из наскоро утрамбованной земли с торчащими кое-где обломками костей. Я полирую миску не для чистоты как таковой. Я надеюсь увидеть собственное отражение. Я называл материал, из которого она сделана, оловом, но на самом деле это скорее сплав олова со свинцом. Ну, или так мне кажется. Наверное, нет человека более неуклюжего в работе с инструментами, чем я. Я держу тряпку и что-то ею оттираю. Вот и все. Этим я и занимался до самого последнего времени, лежа во мраке и прислушиваясь к звону колоколов. Я вычистил миску не только изнутри, но и снаружи. Конечно, я не могу увидеть, как она блестит, если вообще блестит, но у меня полно времени. Один раз стражник принес горячую ячменную похлебку, я ее быстро съел, отчасти надеясь получить чай. Его не дали. Отчасти же потому, что я хотел поскорее вернуться к работе. В конце концов, я устал и захотел что-нибудь написать. Я отложил миску и чиркнул спичкой, зажигая свечу. Мне показалось, что мама тут, в камере, вместе со мной, потому что я увидел во тьме ее глаза. Отбросив спичку, я сел, прижав колени к подбородку, и безостановочно плакал, пока били колокола. Пришел стражник и, постучавшись в дверь, спросил, что со мной. Потом он удалился, и я зажег свечу снова. Глаза, конечно, оказались отражением моих собственных в донышке, отполированной до блеска и сиявшей, как старое, немного тусклое серебро миски. Не надо было мне плакать. Но мне и в действительности почудилось, что я превратился обратно в ребенка. Ужасно. Я сидел и размышлял об этом с тех самых пор, как написал последнюю фразу. Да как вообще могла мать научить меня вести себя подобно мужчине? Она ведь ничего не знала. Ничего. Наверное, это отец не давал ей учиться. Она не считала, как мне помнится, воровство чем-то предосудительным. Но она вообще редко воровала, только по его приказу. И обычно продукты. Если еда в доме была, она больше ни в чем не нуждалась. И когда кто-то хотел увести ее с собой, отцу приходилось ее заставлять. Она пыталась обучить меня всему, что может в жизни пригодиться. Там, где я еще не жил и сейчас уже не живу. Как я мог знать, что собой представляет это место, а что место, о котором меня ничему не учили? Я даже не имел представления, как наступает у человека зрелость. И знал только, что со мной этого пока не случилось, но при этом я живу среди мужчин, уступавших мне, однако, в росте, которые уже стали совершеннолетними. Я наполовину животное, это в лучшем случае. Свободные, прекрасные существа, они так же чудесны, как олень, птицы или кокошниковая тигрица. Я видел, как она, подобно лиловой тени, нависает над своей жертвой. Но они животные. Я искал в миске отражение своего лица, разводя колтуны бороды пальцами, как мог, увлажняя ее жидкостью из параши, пока черты мои не проступили более четко. То была маска зверя с безумно горящими на морде глазами животного. Я не могу говорить. Я всегда знал, что в действительности я не способен разговаривать так, как остальные, а только воспроизвожу определенные звуки ртом. Звуки эти достаточно точно имитировали человеческую речь, так что уши, сторожившие бегущую кровь, меня не слышали. Иногда я даже не понимал, что за слова произношу. В этих случаях я рыл себе нору и с песнями бегал меж холмов. А теперь я окончательно потерял дар речи, только рычу и плачу. Позже стало холоднее. Я слышу колокола все время, даже затыкая уши ладонями. Если же я прижимаю ухо к камням, то слышу, как шаркают подошвы и скребутся землечерпалки. Я знаю, где нахожусь. Камера расположена точно под кафедральным собором, и на этом уровне они хоронят своих мертвых. Могильные камни выходят наверх между проходов и скамей, а повсюду надо мной сами могилы. Может быть, как раз в этот момент копают мою собственную. По крайней мере, я умру в безопасности. Они вознесут за меня молитвы, за меня, высокочтимого ученого из исходного мира. Как почетно быть похороненным в соборе. Но я бы предпочел, чтобы мое тело погребли в сухой центральной пещере внутри возносящейся над водами скалы в верховьях реки. Пускай птицы сооружают гнезда в глазницах моего черепа, а я буду лежать и смотреть на них. Оттуда, пока розовое солнце не сделается навеки красным и темные шрамы не покроют его лик, точно угольки от догорающей сигареты.